Мы наконец-то можем начать передачу своими силами. Сами подняли радио.
О, да, вот. Столько трудов нам это стоило.
И несмотря на то, что мы с Ромой до этого вели исключительно развлекательные подкасты, где мы придумывали всякие теории на ровном месте, теории из ничего, сегодня мы хотим, ну, рассказать вам действительно важные вещи, которые могут пригодиться в жизни. Но, скорее всего, нормальным людям они действительно пригодятся, если кто-то хочет устроиться на работу. В общем, поехали.
Ой, ну, знаете, наша-то работа, это какое? Мы на радио не работаем, мы на радио работаем для того, чтобы вы отдыхали, и делаем все, чтобы вам это, для вас отдых происходил, проходил с удовольствием. Поэтому сегодня мы хотим поднять такую интересную тему, как, ну, знаете, всем по жизни нужно найти какую-то работу или занятие по душе, чем хочется заняться. А ведь для того, чтобы устроиться на эту работу, всегда нужно пройти какое-то интервью, да? Ведь так же? Поэтому сегодня мы вам сделаем некоторый такой...
Ну, вообще, даже если вы собираетесь по жизни чисто планктонить, то вам придется проходить интервью. Вот. И если вы хотите там быть фрилансером, кем угодно, вам все равно придется разговаривать с людьми. А звучок-то у нас, походу, шкалит. Сейчас мы чуть-чуть приберем его. Вот так, отлично. Вот. И, значит... На собеседование вас будут спрашивать, там, как девичья фамилия вашей матери и так далее. Другие интересные вопросы. Но сегодняшняя наша цель – это как раз именно те вопросы, которые всегда вводят человека в некий шок, потому что они довольно нетривиальные и интересные. Но лично меня несколько раз спрашивали вопросы, и, ну, на некоторые мне удавалось найти ответ, на некоторые нет. Вот. И сегодня мы их конкретно обсудим, категории вопросов и... ну, короче, конкретный пример. Этих вопросов не так много, и они во всех компаниях повторяются. Например, такие вопросы, как: почему крышка люка круглая, перед вами две двери стоит консультант, который либо лжет, либо говорит всегда правду, и как его спрашивать, какие задавать ему вопросы. Вопрос о том, как оценить количество... Например, вопрос о том, как оценить количество шариков для пинг-понга, которые могут влезть в автобус. Эти вопросы действительно задаются в разных вариациях, и они требуют от человека определенного навыка. Есть, конечно, вопросы, ну, немного другого плана, и мы об этом поговорим. В общем, Рома, начинай.
Ой. Ну, первый вопрос я начну с такого вопроса, который мне самому попался на одном из интервью на работу, в такую солидную компанию, называть, если не буду, ради компромата и ради чего-то остального. Оно подпадает под такую категорию, как оттестировать что-то. То есть мне попался, например, мне задали прям такой вопрос, конкретно прямо в лицо. Как оттестировать калькулятор? Вот буквально, у тебя есть калькулятор, вот все же представляют, да, вот кнопочки, там циферки, циферблат какой-то. И вопрос, как его тестировать?
Ну, тестировать на что?
Вот в этом-то и дело, понимаешь, никакого пояснения не было, мне просто дали вопрос. И я тут подумал, ну надо как-то выкручиваться, потому что в основном такие вопросы, они и подразумевают, что человек ставится в тупик. Он должен как-то выкрутиться, как-то объяснить, что-то рассказать и так далее. Проявить смекалку, так сказать. Ну, я, естественно, начал как-то придумывать, что, в принципе, у каждого прибора, да, будь то калькулятор, там, не знаю, солянка, ну, соломка, то есть, у него есть какое-то предназначение. Ну, калькулятор считает, там, тостер какой-то, там, готовит, там, из хлеба тосты, там, печет и так далее.
А если это калькулятор для какого-нибудь дровосека, например?
Вот, то есть он должен как-то, наверное, рубить дрова, или я не знаю.
Опасные калькуляторы у вас.
Да. Таким образом, для каждого прибора есть какое-то его специфическое предназначение. Ну, я, естественно, так и по такому пути и пошел. То есть сначала проверить, естественно, работает ли он так, как ему предписано производителем. Следующий, так сказать, пункт, который мне пришлось придумать самому, это какие-то его... неописанные возможности, то есть, например, что будет, если превысить там количество цифр, которые может вывести этот калькулятор, и там один из критериев, да, и либо...
Ну, тут, короче, прогерские фишки пошли, да?
Естественно, то есть мне пришлось выкручиваться, как об этом-то и речь.
Ну и в чем суть тогда этого вопроса, если в двух словах? То есть, что они от тебя хотели?
Мне
какие навыки?
Такое ощущение, что, в принципе, люди которые принимают на работу других людей, да, каких-то нанимают сотрудников, они хотят пояснить, что вообще из себя человек представляет, или как он, например, теряется в каких-то экстремальных ситуациях. Ну, для меня действительно это была экстремальная ситуация, то есть интервью мне не каждый день происходит. И, соответственно, может ли он придумать прямо на ходу, как решить там ту или иную задачу, даже такую нетривиальную, как протестировать какой-то калькулятор.
А вот, короче, если бы я тебе задал такой вопрос, почему крышка люка круглая? Ну, начнем вот прям с этого. Крышка люка круглая. Какие бы ты дал ответы? Ну, постарайся поинтереснее давать.
Ну, у меня первое приходит в голову, что крышка, раз она круглая, то ее можно легче катить по земле. Она же тяжелая обычно, чугунная там какая-нибудь.
А еще варианты?
Еще варианты, что... Знаешь, когда в Средневековье там люди сражались там с мечами и щитами, она вот подойдет как щит, там две ручки там наковать, и будет тебе прекрасный щит.
Но только очень нереально тяжелый, ты должен быть жестким викингом, который крошит просто людей одними руками. Да. Вот, на самом деле, кстати, я тоже размышлял именно таким образом, когда мне задали этот вопрос. Конечно, вот нормальных вообще людей первая мысль — это то, что крышку проще катить. Еще есть там всякие разные приколы о том, что некоторые парни видели где-то там в городах за МКАДом квадратные крышки на люках, или там в Древней Римской империи были такие штуки. Но, в общем, я не хочу затягивать вообще с вопросами, потому что это такое дело. Слушатель может прям испытать отторжение беседы. В общем, чтобы ответить на этот вопрос, достаточно услышать одну байку, что действительно была квадратная крышка в одном городе. В конкретном реальном городе, это реальная история. И в канализации там что-то какой-то взрыв случился или прорыв воды, и крышку выбило из ее пазов, из люка, и ее больше никто не видел. Ну и очевидно понять, что эту крышку нашли именно в этом люке после этого. Потому что любой физик знает, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, и он равен для квадрата корню из двух длины стороны, поэтому мы можем взять и с легкостью просунуть квадратный объект по диагонали в любое отверстие, а круглый объект мы не можем засунуть. Вот такие вот дела. Это, конечно, может кому-то показаться несправедливым или грустным фактом, но вот, собственно, крышки люка именно этим обосновываются. Такие вот денежки.
Такие необычные, архитектурные, так сказать, находчивость. А с другой стороны, знаешь, я могу еще придумать, что, в принципе, и трубы-то они у нас не квадратные, а круглые.
Ну, кстати, поэтому, да, это тоже.
Поэтому один из таких принципов. Ну вот, то есть, да, смекалка. Проверять людей на смекалку. Интервью для того и устраиваться, чтобы людей поставить в невыгодное для них положение. Зачастую, конечно, еще пытаются задавать такие вопросы все-таки по существу, то есть там математические, либо какие-то такие олимпиадные, которые реально требуют там решить, но, естественно, с подвохом.
Что там, какой подвох?
Обыкновенно это подвох там. Вот есть, ну, конкретная задача, да? Есть 8 бильярдных шаров, из них один дефектный, и нужно с помощью весов, как у богини этой правосудия Фемиды, да, таких вот плечиков, нужно понять, какой из этих шаров дефектный, то есть он, по идее, он весит легче, чем остальные, с помощью всего лишь двух взвешиваний. То есть, казалось бы, задача такая, ну, на первый взгляд, тривиальная, но есть, конечно, подвох.
А ты знаешь, как с помощью одного бильярдного шара определить, слепой человек или нет в действительности? Он может симулировать, например.
Слепой или нет?
Да.
Бильярдные шары обычно не все круглые такие, в смысле...
Но ты должен сейчас вот использовать... Это я вообще в одном сериале увидел эту фишку. Это меня никто не спрашивал.
Слушай, я не знаю, а что можно спросить?
Представь, ты симулируешь, что ты слепой, а у человека есть тяжелый увесистый предмет. Вот как с помощью этого предмета узнать, слепой ты или нет?
Ну, неужели нужно использовать?
Да. Ну, тут сработает инстинкт самосохранения. Он у нас заложен природой. И, ну, вряд ли, в общем, человек, если в него молниеносно летит предмет, не среагирует на это.
Это, к сожалению, очень такой суровый способ. Я вот признаюсь, когда вижу обычно в электричках таких вот попрошаек, и один есть там, один человек, который, ну, слепой, наверное. Мне иногда хотелось проверить этим способом. Но он серьезно очень, конечно, жестокий. Никогда бы я так себе не позволил этого сделать.
А, ну, рассекретить попрошайку достаточно сложно, потому что у меня один друг, он достаточно прилично одет, он вышел в электричке и стал предлагать, ну, просить у людей милостыню, говорить, что ему не хватает на еду. Вот, и он был в шоке, потому что, значит, с одной стороны, ему было страшно, но с другой стороны, он попросил у людей милостыню. Самый интересный факт то, что ему удалось заработать, по-моему, 70 рублей с одного вагона, и если мы умножим это на количество вагонов, то, в принципе, получается достаточно неплохо для часа работы. Ну, если его, конечно, не убили бы потом. Вот.
За откаты, да?
Да, ну, в общем, смотрите, как я грамотно перевел тему с того, что я не знаю, как с помощью двух взвешиваний вычислить, какой из 8 бильярдных шаров тяжелее, чем остальные 7.
Кстати, хороший такой способ, на самом деле, на интервью так загонять людям, что ты сам не понимаешь, и что можно у них выудить ответы, и потом сказать, типа, вы знаете, вот я сейчас вам расскажу, как это решают задачи.
Я примерно так лабы сдаю обычно, вот, ну, вот когда вот. Не знаю. Есть просто определенная категория преподавателей, они, видимо, специализируются в таких интервью, они сами этого не понимают. Они любят задавать очень интересные вопросы, допустим, говорят, читайте методичку, в которой ничего не написано по этой теме. И необходимо психологическими методами выпытывать из них, в общем, не переходя, конечно, границы дозволенного.
Обычно вот. В ход идет все, начиная от лжи, заканчивая просто реально вымогательством.
Бывает. Ну, короче, расскажи, что там с этими шарами.
Так вот, да, возвращаясь к нашим шарам.
Big balls of fire.
Обычно таким тривиальным методом кажется, что взяли, положили, ну, разделить эти шары, 8 штук, напоминаю, на группы по 4, положить их на весы, и с помощью таких взвешений последовательно вычислить, какой из шаров дефектный. Но суть в том, что за 2, всего лишь 2 взвешивания у нас это не получится. Поэтому здесь требуется, ну, некоторый выход, что ли, за рамки, что ли, подумать вне только этих весов и размышлять так логически, то есть, что еще можно сделать, во-первых?
Их можно катнуть, использовать их в какой-нибудь момент инерции, я не знаю.
Ну, вот на самом деле, да, то есть...
Сталкивать их там...
Момент как-то... импульса при столкновении двух одинаковых бильярдных шаров, он
просто
же...
Просто импульс.
Да, импульс. Точно импульс.
Да.
Он
да.
же... Ты чертовски прав. Так вот, импульс-то двух шаров при столкновении, он же погасится абсолютно. А если... Вот, кстати, смотрите, один из хороших таких вариантов, на чтобы вытащить самого себя, как этот, из болота, так сказать, за волосы, придумать какие-то нестандартные выходы. Что предлагается в таких книжечках умных, как отвечать на такие вопросы каверзные? Кстати говоря, ведь и действительно есть такие книжки, вы можете даже их найти. Так вот, стандартный метод — это просто взять... Опять разделить на группы уже только по 3 шара в каждой. Опять повесить их на, ну, собственно, на весы, на эти плечики. Если весы уравновешены, то дефектный шар находится в один из оставшихся 2 шаров. Ну, сложно говорить,
да.
Но, в общем-то, суть понятна. Если, соответственно, одно плечико уходит вниз, либо вверх, то шар находится в одной из этих групп. Соответственно, вторым и последним взвешиванием уже можно опять положить 2 шара на весы. Если они уравновешены, то третий будет дефектным. Если, соответственно, какой-то из них уходит, плечо весов уходит вниз или вверх, то на этом плече шар будет дефектным. По-моему, это даже сложнее способ, чем с импульсом.
Ну, я не знаю, конечно, шары, они привлекательны для многих людей, но так уж получилось, что... ну, в общем, порой нужно исхитриться, чтобы придумать какой-то способ, и нужно всегда уметь расширить вот эти свои рамки какого-то восприятия. Но вот, например... Насчет рамок восприятия. Иногда, наоборот, свои рамки нужно сузить. Очень-очень жестоко сузить, потому что мы как бы привыкли, что мы такие молодцы, мы там учились в институте, много всего знаем. И когда мне дается, например, функция от кошки равна 3, функция от собаки равна 3, функция от коровы равна 2, функция от петуха равна 8, чему будет равна функция от осла? То есть тут уже пошла дискретная математика. И нормальный человек пытается Я не знаю, применять что угодно, комбинаторику, например, применить.
Чтобы проквантовать.
Проквантовать кошку или собаку там. Вот, в общем, ну я не знаю, девушки там что делают, они, может быть, там пытаются измерить количество на мимишечках таких, вот этих животных, а... но вот в этом вопросе действительно всегда срабатывает тот фактор, что ты начинаешь считать буквы, там что-то еще, какие-то комбинации, там чуть ли не C из НПК, и треугольник Пифагора уже там достал из штанов. Вот. Но в этой задаче необходимо жестко сузить свои рамки, потому что, я даю тебе, Рома, подсказку, а ты попытаешься угадать, это задача для перевода ребенка из там чуть ли не первого класса во второй. Ну, там задача сформулирована по-другому, надо дополнить соответствие, типа кошечка это 3, там собачка это 3, петух... Самая фишка вот в этом петухе, 8. Это реально самое ключевое место в этой задачке. Вот, корова му.
То есть здесь чисто и работает логика, и она посильна даже первокласснику.
Да, в том и дело, что... как был баян в интернете о том, что эту задачу студент решит там за 15 минут, школьник решит ее... Да, не, профессор не решит никогда, студент решит там за час, школьник решит за 30 минут, дегенерат решит за 3 секунды. Ну, так примерно.
Это как этот старый-старый анекдот или загадка такая, что у бабушки и у мамы их две, а у папы ни одного.
Ладно, ладно.
Давай. Ну, тут речь нет. Надо просто сказать, что это загадка-то старая, поэтому тут речь идет о гласных, по-моему, буквах в этих вот словах, поэтому она такая, на подловку, на уловку.
Ну вот. Ну а с котиками и собачками единственное, что маленькие детишки, мальчишки и девчонки, а также их родители, которые с ними занимаются и уделяют им достаточное внимание их воспитанию, вот, знают, что котик говорит «мяу», собачка говорит «гав», а петушок говорит «кукареку». Вот такая вот головоломочка, на которую меня подловили в одной прогерской фирме. Вот так вот, ребятки.
Так что ж у нас будет «F» от осла? И «А»?
И «А», да.
Или «И А» и «А»?
Ну, не знаю. Но я думаю, тут, если ты объяснишь, что ты понял логику задачи, тебе ее зачтут. Вот. Это вот о том, что нужно сужать рамки. То есть это реальная задача, и вот кому-то она может пригодиться, потому что этих задач не так много, их вообще тырят там у корпорации Microsoft, которая первым это занялась, сейчас у Google те же самые задачки, в общем, они как бы ходят так.
Они, по-моему, сейчас компаниями, уже да. спускаются до уровня университетов, что при поступлении в университет их тоже спрашивают.
Ну,
встречаются, да.
Да, может быть. Меня, например, нет, меня спросили про банку, на которую намотали проволоку, пустили по ней ток, банка разогналась, разломилась в дребезги, полный хаос, вот. Что, ну, как-то так, в общем. Что, у тебя еще есть вопросы? Давай, я уже жду, мне хочется отвечать прям. Интеллект работает на полную мощность.
Смотри, смотри, у тебя, как раз для тебя есть такой вопрос. На работе, на фирме один работник просит каждый день ему платить золотом, причем по окончанию каждого дня, в течение недели, он просит выплачивать себе зарплату золотом. Причем у начальника есть всего лишь один слиток золота, и он волен сделать только два, ну, сказать, разреза. Да, на этом слитке. Вопрос. Что делать начальнику, как выполнить это требование?
Чтобы 7 раз ему дать зарплату.
Чтобы, да, в течение недели каждый 7 день раз. Выдавать ему зарплату.
Ну, я думаю, ему надо первые 5 дней... Так, там выходные тоже он работает?
Да, 7
ну,
дней.
Ну, короче, раб на галере.
Да, ну, бывают.
Ладно,
такие люди.
Классно.
Планктон.
Вот, значит, ну, раз он там раб на галере, то я вообще могу смело заметить, что, наверное, этот начальник, раз вот человек работает без выходных, начальник его 5 дней в неделю чморит, потом режет кусок золота на 2 части и отдает ему, ну, по части. Ну, он добрый. А вообще, я думаю, можно было бы и не чморить, раз этот парень себя не может нормально поставить и сказать, так, братиш, мне твое золото не нужно, потому что что я с ним буду делать? Все-таки не каменный век, век интернета, вот, Гугла там, и всяких таких крутых компаний. Так что я даже не знаю, что делать этому парню, который, с одной стороны, хочет зарплату, а не боится умереть от того, что он там переработает. Приступы трудоголизма.
Ну, я думаю, в реальной любой жизни ему бы уже на второй день выписали ПСЖ, да, и оставили бы полслитка себе.
А дай мне подсказку, на что заточена эта задачка?
Смотри, задача заточена на то, что предполагается ответная реакция этого работника. То есть не просто техническое разрезание слитка, да, без всяких вот внешних, так сказать, условий, а предполагается, что что-то должно произойти, ну, так сказать, в общении между работником и начальником, что поможет в решении.
Мать моя женщина. А, я, кстати, хочу сейчас заметить для слушателей, что вот эта вся фигня с вопросами-ответами, это не постанова, и мы с Ромой заранее договорились о том, что мы не будем читать ответы на вопросы, и вот, то есть мы в действительности реально пытаемся понять ответ на них, если мы их там, допустим, не знаем. Ну вот я, например, не знал ни одного вопроса до этого. А, и сейчас вот у меня есть идея такая, что, скорее всего, они должны просто меняться местами друг с другом. И один должен быть, ну, то есть, короче говоря, так они могут увеличить, ну, там, наверное, вдвое, а может быть, каждые два дня могут вдвое увеличить количество разрезов. Ну, грубо говоря, начальник может разрезать, а работник может ныть, хныкать и просить, «Не, дайте мне мои деньги, где мои деньги, я потрачу», вот. То есть, а если они, скорее всего, будут меняться местами, конечно, это по-дебильному выглядит, но зато количество разрезов, удельное количество разрезов в неделю, приходящееся на эту суперкрутую технологическую корпорацию, вот, увеличится. Ну, будет, короче, каждый день увеличиваться так в два раза. Или что? Или он, каждый начальник имеет право в неделю сделать два разреза?
Начальник-то, по-моему, один. Слушай, ну я на самом деле не знаю, что могут выдумать интервьюеры. Потому что на самом деле эти люди очень коварные на вопросы. Но мне, например, эта идея нравится, чтобы они менялись каждый раз местами. Но она нереалистичная, согласись.
Конечно, кто захочет вставать со стула, где насижено тепло. Даже бабушки в метро хотят посидеть на моем месте, который нагрет.
Они не хотят никому не уступать.
Ну что, и какое-то альтернативное решение тогда?
А вот смотри, оно, кстати, очень элегантное и красивое. Ну, в первый день оно, естественно, понятно, что... То есть, по окончании первого дня начальник, естественно, отрубает там частичку этого слитка, отдает ему работнику. На следующий день... Запомни, что слиток разделяется на 7 частей, да? То есть, там, ну, 1/7, 2/7, 3/7 и так далее. На следующий день начальник отрубает уже 2/7 этого слитка, отдает это работнику, он дает сдачу 1/7. И вот таким вот хитрым, круто, вот реально хитрым образом, короче, можно обменивать каждый... Я, по-моему, сейчас что-то напутал, потому что там...
Не, ну я понял, в общем мы обеспечиваем, да, круто, это реально.
И вот этот интерактив между работником, он, естественно, в голову, ну реально, прийти должен... Не спустя минуту после того, как тебе задали этот вопрос. Это действительно такая нетривиальная вещь, потому
что... То есть вопрос в том, как увеличить... Вот у тебя был один айтем, а как сделать так, чтобы этих айтемов все время было больше и размен получить? Реально, я вот сейчас... Мне нравится. Мне нравятся всегда такие задачки. Вот.
Нравится, естественно, после того, как узнаешь на них ответ.
Ну да, хотя на самом деле нервозность вот этой ситуации, когда она собеседует. На самом деле, вот сейчас слушателям очень сильно облегчаем жизнь, потому что, вот, грубо говоря, сегодня мы с Ромой действительно проведем обзор всех вот наиболее популярных вопросов, и риск попасть на что-то новенькое и с изюминкой как бы мал. Ну, разве что мы придумаем эти новые вопросы. Грубо говоря, углубимся в тему жестко, придумаем эти вопросы, толкнем этим компаниям, заработаем миллионы долларов, станем известными и все.
Только никому не говорите.
Вот. А, ну вот, раз уж зашло наш, как бы, наш диалог зашел на тему того, что как бы там размен, что-то такое, монетки, там какие-то увеличения айтемов, то стоит сказать, что не все задачи заточены на то, чтобы ты там спустился до уровня там ребенка или обращал внимание на свойства там предметов, например, там на его форму, ну, или еще что-то.
Слитка.
Да, слитка. А есть задачи, которые нацелены на оценочную способность человека. То есть это уже другой класс задач. Он действительно радикально отличается, и он довольно обширен, ну, в своем смысле. То есть там есть, ну, мне известно, 3 задачи, вот, которые как бы используются в компаниях. Например, Google использует задачу. Нет, лучше начну так. Microsoft использует задачу. 2 типа задач. Сколько бензоколонок в Америке, допустим, ну, в США, и сколько автомобилей в США. Но эти задачи очень связаны между собой. Там, грубо говоря, если ты вычисляешь количество бензоколонок, то в один шаг вычисляешь количество автомобилей. Сейчас объясню свою задачу, потом расскажу, от чего вообще этот класс задач пошел. Есть еще второй тип задач, это, допустим, оценить слив реки Миссисипи. ну, водный слив, то есть сколько воды, как бы, если расценивать эту реку как трубу, сколько воды проходит через вот такую вот трубу. Эту задачу тоже спрашивают в Microsoft. Вот в Гугле, например, спрашивают еще задачку, сколько пинг-понговских шариков влезет в школьный автобус. А в... собственно, венец всех этих задачек оценочных, ну, то есть, я думаю, все поняли, что в этой задаче нужно, грубо говоря, прикинуть, там, автобус это какой-то кусок железа, там, прямоугольный, параллелепипедной формы, в нем там есть кресла тоже какие-то прямоугольные параллелепипеды, примерно прикинуть их количество, вычесть там, ну, то есть, такая задача решается действительно на калькуляторе, но там нужно упростить все формы, вот, представить шарик, то есть, допустим, это вот про автобус самая простая задача из вот этих всех, но... Вообще, тема с этими оценочными задачами пошла как раз от нашего любимого Ферми, который занимался квантовой механикой.
Это того самого Ферми?
Да, того самого Ферми, который ступенчатое распределение при нуле запилил нам дробку такую. Вот, он на самом деле был еще тот шутник и любил спрашивать у студентов университета такой вопрос. Сколько настройщиков пианино существует в Чикаго? Ну, а Google переняли эту задачку и спрашивают просто, скромненько, сколько настройщиков пианино во всем мире. А вот. А, такая задача может повергнуть в шок. Ну, на самом деле, она реально должна повергнуть в шок. Но сейчас я попытаюсь описать... Ну, сначала Рома попытается угадать. Я вроде рассказывал так вкратце, что там. Вот. В действительности есть очень четкий алгоритм вот решения этих задач, когда нужно обходиться минимальными знаниями. И примерно оценив порядок, уже тебя так респектуют, гладят по головке, говорят, ну, молодец, ребят, берем тебя в Google, будешь у нас уборщиком работать. Вот. Но ты, Ром, представляешь, как оценить... Лично для меня, вот я как бы занимаюсь музыкой, мне не интересно, сколько там чего выливается, куда там машины вообще зло засоряют атмосферу. Мне интересны настройщики пианино, сколько этих вот людей, которые, грубо говоря, они дарят нам звуки музыки, а не бренчание расстроенного какого-то там инструмента. Сколько таких людей? Вот просто скажи на шару число, допустим.
О, господи, такие вопросы, если задают в лоб, прям они действительно повергают шок. Ну, на шару, даже если вот...
7 миллиардов человек на Земле,
да? Да, я знаю, спасибо. Но если даже представить вот этот большой вот наш вот земляной шар, да, и на нем вот сколько...
Представь дяденьку с чемоданчиком, который ходит, постукивает по этим
стрункам. Нет, не фартуки, а наоборот, в смокинге, да, и постукивает по этим...
Стрункам.
Я даже не представляю, сколько их на город должно быть, ну, нет, ну...
Ну, представь, сколько на, там, 300 тысяч человек... Нет, на 300 миллионов человек сколько таких настройщиков?
Ну, пускай на 300 миллионов будет их... Слушай, ну миллион много, сказать, если 1%, да, меньше 1%, да, если... Порядка 100 тысяч, я думаю, вот так вот хватит их. Хотя...
Вот опасный ты человек.
Опасный. Это действительно сложно сказать вообще наобум.
Ну, вот действительно, мне было действительно интересно вот именно эта задача про настройщика, потому что в этой задачке реально есть фишулька. Если ты можешь там прикинуть машины, что там вот, допустим, в России... Ну, допустим, в России, допустим, на одну семью из... четверых человек приходится где-то так, на семью, допустим, из... возьмем так, на 5 человек приходится одна машина, в России 150 миллионов человек, 150 делим на 5, 30 миллионов машин, 30 миллионов машин заправляются, допустим, раз в неделю, ну, в общем, вот такими вот манипуляциями мы получим там число бензоколонок или количество, ну, вот количество машин оценивается достаточно просто вот из этого соотношения, ну, если ты видишь демографическую составляющую, плюс-минус там усреднение на всяких коллекционеров, которые на эти машины молятся. Вот, а вот с настройщиками там-то пожестче фишка. Там нужно плясать от того, что должен существовать человек, который, ну, это должна быть его работа, понимаете? То есть, да, пусть он работает 40 часов в неделю, потому что это, ну, не такая прям очень востребованная работа, это не компьютерный бизнес.
Да и, скорее всего, малооплачиваемая, чего ж тут...
Ну, насчет оплачиваемости. Ну, я не знаю, насколько там оплачиваемо, я не общался с настройщиками пианино, к сожалению. То есть, пусть он работает 40 часов в неделю, это первое предположение. Второе предположение, нам нужно так же, как машину, оценить, сколько пианино приходится на одного человека. Допустим, вот опять же в России. Сейчас мы, ну, я же сказал, сколько там машин я посчитал, 300 тысяч или сколько?
Да ты конечную цифру, так сказать, я не сказал.
Ну, давайте, 150 миллионов делим на 5.
Ну, 30 миллионов машин. Хорошо, да.
Да, хорошо. Ну, я думаю, даже меньше, наверное, в Рашке-то. Давайте 100 миллионов. Давайте, ну, 100 миллионов, короче, либо 100, либо 300.
Ну, это так. Прям край вообще.
Да, да. Короче, это прям Рашка в... Ладно, неважно, 100 миллионов. Вот. А сейчас мы прикинем, сколько пианино на сколько человек приходится одно пианино. Ну, вот в МФТИ, например, допустим, в каждом клубе пусть есть пианино. Это вот, в общем, 8-9, сколько у нас тут? Ну, 10 плюс профилак, стопудово в профилаке тоже есть пианино. Значит, 10 пианино на 5... Сколько? 5 тысяч тут жителей, да? Ром?
По-моему, 5, ты вот сейчас не ошибаешься.
Ну ладно, 5 тысяч делим на...
Пускай будет для ровного счета. Вот,
5 тысяч
вот.
Делим на 10 пианино. В общем, на 50 человек получается одно...
Чего? На
500? Ой, чего? 500. На 500 человек одно пианино. Ну плюс там синтезатор у Миши есть еще. Вот.
Не-не-не, пусть чистый пианино, синтезатор не настраивают.
Ладно, молодец. Корректируешь меня. Я бы ушел в сторону. Да, действительно. В общем, на 500 человек одно пианино приходится. Таким образом, в России у нас пианин 150 делим на 500, 300 тысяч пианин. Да, правильно получается. 300, да, ну не 3 же миллиона. 300 тысяч пианино в России. А, каждое пианино нужно расстраиваться примерно раз в год. Значит, за год всем настройщикам нужно занимательная задачка. Я предлагаю всем, короче, досчитать там у себя на калькуляторах. Вот, Денис тут что-то показывает нам. Ничего себе, что? Вот.
Я просто не знаю, видимо, тут пошла уже обратная связь. Мы, к сожалению, сейчас без электронных средств.
Да нет, средства есть, но нам как-то влом, короче, у нас так все классно. Вот, необычно, да, неожиданно. Так.
Да мы просто как-то заговорились, а там...
В общем, короче, там пианино считать. Вот сама фишка, что нужно уметь моделировать все эти процессы. Я тут уже, наверное, минут 5 говорю про эти пианино. Вот там Рэй Чарльз в могиле
переворачивается. Главное, это вот слово, что просто... На самом деле, даже если вы приходите на должность какого-нибудь там дизайнера, неважно вообще почему, там обои просто обклеивать вам нужно, и вас действительно могут это спросить. То есть, ну, понятие, а сколько человек сейчас живет на земле, это вы должны знать, понимаете?
Да,
ну,
и ладно, примерно ориентироваться в том, что вокруг вас там есть.
Ладно уж, если уж человека, людей, сколько там на пианино приходится, ну, как-то уже можно там придумать, но такие вот базовые данные, они... С помощью них можно все эти задачи.
Еще есть жестокая задача про вот эту реку Миссисипи. Ее надо прикинуть трубой. Плюс там надо узнать среднее количество чего-то там, стока с гор, дождей. Вот. Это первый способ, он очень геморный и жестокий. А есть второй способ, это посчитать площадь региона, с которого в нее стекает вода, и умножить на количество осадков, которые выпадают в этом регионе в год. Мне этот способ очень нравится, потому что он простой.
Вот. А ты все эти цифры можешь из головы прямо взять вот с бухты?
Нет, вот эти, то есть тут имеется в виду, что ты можешь воспользоваться табличным значением, которое легко измеряемо, и вычислить гигантскую величину, которая вроде как вообще не поддается никаким описаниям.
А, то есть, вот это, кстати, вот интересная мысль, что...
Вот, кстати, если ты это оценишь, тебя могут кладовщиком, наверное, в Google взять, то есть это уже серьезные такие вопросы.
В Google есть склад?
Кладовщики, да, есть.
Просто нет, я о чем хотел сказать, что насколько я... Ну, по своему опыту, по крайней мере, я знаю, что на интервью какими-то вообще средствами пользоваться, ну, редко разрешают, вот я к чему. То есть, с какими-то таблицами, там, с какими-то значениями, те же, я не знаю, осадки на территории, хоть даже Москвы.
Ну, загугли, господи, ты в гугле сидишь. Ну, в гугле. Спроси у любого там слесаря, любой слесарь тебе ответит в гугле-то.
Ну, может быть.
Давай, теперь твой вопрос.
А теперь мой вопрос, ну вот прям мой любимый, который мне запомнился со своего интервью, это, ну, естественно, математически, потому что как-то надо все-таки привести к тому, что человек, если пришел работать там программистом, то ему нужно что-то знать по программированию. Ну так вот, мне задали такой вопрос. Стрелка часов, вот представьте циферблат со стрелками, и часы, значит, принимают положение 3.15. Ну, то есть там 15-15, ну кому как. И вопрос такой, какой угол между стрелками большой и маленькой? То есть ты понимаешь, да? Время на часах 3.15. И я в первые 5 секунд подумал, а что такого-то? Я дал.
Не, ну очевидно, прям... ну там надо учесть, что одна стрелка как бы... Одна стрелка на 15, а вторая на четверти расстояния.
Чуть-чуть-чуть она дальше, да, чем это. И там ответ, по-моему, сейчас вспомню, 7,5 градусов. Ну, потому что, ну, я могу сейчас сказать, потому что я это уже посчитал давно. Дело в том, что вот так, на таких, на подловках таких, уловках, да, люди в стрессовых ситуациях обычно отвечают неправильно, ну, потому что... Мне первое пришло в голову, что, ну, 3,15, да? 0 градусов, что, там нету никакого между ними расстояния. А нет. Вот слегка подумав, я все-таки дал правильный ответ. Слава богу, конечно. Слава мне. И я не заловился на этом.
Расскажи еще что-нибудь, Ром. У нас тут в чатике появились замечательные комментарии, на которые необходимо ответить.
А, вот, я еще вспомнил интересный, кстати, вопрос с несколькими вариантами вариантов ответа. В общем, смотрите, все же знают такие вкусненькие дрожжи или шоколадки, конфетки, короче говоря, M&M's, да?
Угу.
Вот. А вы хотя бы представляете, как их делают? Ладно, мы не будем рассматривать те, которые с орешками, хотя бы рассмотрим просто шоколадные. Ведь подумайте сами, у них... Что вообще у них есть-то? Внутренняя шоколадная составляющая, такой эллипсоид. Потом какая-то белая... Ну, все же правильно рассасывали эти ММДНки до того, как их сживать, правильно? Mm-hmm. Поэтому у них это есть белая сахарная составляющая, такая оболочечка. А следующая, то есть последняя... Это, ну, цветная какая-то составляющая. И главное, это буковка М. Четко, прям вот четко посерединке. Это вот самого вот у относительно плоской, да, части.
И ты спрашиваешь, как?
Естественно, как? Вот подумай сам. Ведь этот человек до этого всего не дотрагивается. Ну, ясное дело, они там производятся на конвейере.
Но тут никак нанотехнологии замешаны. Ты думаешь, их зря, что ли, развивают?
То есть ты хочешь сказать, что М выведена нанотрубками?
Я уверен в этом. То есть... Я думаю, долго эта технология была просто в секрете, а теперь уже пришло время что-то пролить свет на это. А на самом деле уже до сих пор инопланетяне давно рассказали про эти квантовые технологии и объекты. Человечество уже давно делает M&M's на благо человечества с помощью высоких технологий. Нет, не так разве?
Инопланетяне сказали людям, как делать M&M's, и все начали делать.
Да.
Я бы очень хотел, чтобы было так.
Ну, кстати, мне кажется, это задачка из разряда, как удается производителям зубной пасты смешивать три цвета, ну, как бы вот...
Ой, ну, да, вот... даже не начинай, это же кошмар просто, ночные кошмары всех людей. Как это делается?
Ну,
да, сам ответ есть.
Расскажи про M&M's, я не знаю.
Мне очень, знаешь, как понравилось...
Я думаю, там какая-нибудь термодиффузия и напыление пленочное используется.
По поводу одного из этих ты прав.
И еще там какой-нибудь эллипсоид инерции используют, то, что их бросают на каких-нибудь жестких скоростях, чтобы они вытягивались в форму специально.
Вот тут ты уже пошел в сторону. Я сейчас скажу, начну с варианта, который мне очень понравился. Ну, то есть я видел этот высказанный одним из каких-то там соискателей работы. Значит, в чем его идея? Он представил, что есть некий какой-то сосуд, короче, с горячим шоколадом.
У меня сосуд.
У нас есть сосуд с шоколадом горячим. Он, вот я не знаю, как точно тут с технической точки зрения, ну и да бог с ним, есть еще, значит, охлажденные до там минус сколько-то там градусов по Цельсию, значит, какие-то орешки, ну, рассматриваясь, естественно, ММДНки с орешками. И они, вот эти вот охлажденные до низких температур орешки, простреливали вот этот вот чан с шоколадом. То есть, что получалось-то? Вот эти орешки, которые были охлаждены там до какой-то температуры, они, входя в чан с шоколадом, как-то обволакивались теплым сначала шоколадом, и из-за разницы температур затвердевали в виде оболочки вокруг этого, значит, орешка. И уже выстреливались из этого чана, в виде вот такой вот капсулы там. Вот, то есть орешек, значит, обволоченный шоколадом и вот. Такая вот интересная идея, кстати, своей такой вот экстремальностью она мне очень импонирует. А само решение на фирме, я, кстати, не знаю, кто слил эту информацию, мне кажется, что она должна быть запатентована. Значит, сами вот эти
патентоведы негодуют.
Я думаю, да, они сильно негодуют. Хотя могли, кстати, догадаться, потому что если такие вопросы часто задавали на интервью, я уже думаю, что какой-нибудь человек из там сотен могли-то все-таки придумать. Так вот, Значит, начнем с шоколадной оболочки. Она, естественно, делалась там в каких-то формочках, то есть это не сильно такая нанотехнология. Затем эти шоколадные вот эти вот эллипсоиды, они под низкой температурой, ну, потому что, чтобы не растаял шоколад-то сам себе, забивались в такой вращающийся барабан. Ну, представьте себе, короче, стиральную машину, да, все же смотрели...
А, почти как ядерные эти изотопы получают, да?
Ну, почти, да, только в стиральной машине и под низкими температурами. Вот. Значит, крутящийся этот барабан, в нем эти маленькие шоколадные эллипсоиды, они, естественно, друг с другом соударяются, как там все время в движении, там диффундируют друг с другом. Вот, и, соответственно, всякие неровности, которые могли бы возникнуть при напылении на них сахара, вот, кстати, главная мысль-то, они, естественно, там, как сказать-то, стираются, отшлифовываются, получаются ровненькие такие сахарные такие оболочки на этих шоколадных эллипсоидах. Они пока все белого цвета. Затем, естественно, такая же процедура повторяется и для цветовых сахарных оболочек. Ну, просто там добавляется какой-то ингредиент, а весь этот вот большой чан с этими ММДМками просто рассыпается там на разные другие маленькие кастрюльки, например. Вот. А теперь самый главный вопрос. М. Вот эта вот буковка М.
Матов.
Ну, здесь, естественно, не обошлось без нанотехнологий, но да, да, все-таки тут приходится уже...
Тут, видимо, литография.
Литография.
Для людей не с квантовой, не с кафедры микроэлектроники объясняю. Это когда лазером светится на какой-нибудь материал, и в нем выплавляется, ну, из него как бы выпаривается там слой металла.
Ну, короче, смотри, да.
Остается маленькая ячеечка размером 22 нанометра.
Не, ну для этого, то есть на ММДМ-ку вот нужно нанести фоторезист.
Да, да.
Позитивный. Потом масочку, короче.
Да, маску.
Вот на эту вот...
Из чего? Из кремния или из...
Не-не-не, масочки, по-моему, делаются из алюминия, там, с помоспримесью золота.
Это уже профессионально пошла тема.
Да-да-да. Потом, короче, негативный обязательно, потому что при просветке, значит, лазером, да.
А лазер на какой длине?
Гелионеон.
Гелионеон это?
1030.
Нанометр.
Нет, там, да, нанометров.
Нанометров, ты что?
Вот,
бог с тобой.
Он высвечивает эту ММДМ-ку, так это по матрице такой вот 1 на 1 микрона. Вот, получается, значит, выцветшая такая вот буковка М, а везде на остальное так это покрывающее это поверхность, там фоторезист остается. Дальше, значит, окунают этот получившийся ММДМ-ку там в какую-нибудь кислоту, то есть фоторезист там снимают, и на выходе получаем красивые, значит, цветные ММДМ-ки с шоколадом, с сахаром, все как мы любим. Вот, аж прям и захотелось одну купить пойти.
Ну, это, кстати, весело. В общем, кстати, хочется так сказать для слушателей, кому интересно, мы не сможем сегодня охватить прям все-все-все методы, вот, и чтобы я не забыл, потому что я могу забыть, хочу сказать, что всегда надо знать, что такое дихотомия. Вы знаете, что такое дихотомия? В общем, нужно
дихотомия.
Всегда... Да вообще пофиг, господи, не по-русски вообще, не наше слово. Вообще, ну,
я не знаю.
Кто там, Жириновский же выступает за чистоту языка, то чтобы там... Это был...
А, да, он лоббировал этот закон.
Лоббировал. 333 что-то там лоббировали. Вот, и... Что там, про дихотомию, да? Вот, в общем, короче, про двоичное деление. Всегда нужно помнить, что когда ты имеешь большие какие-то числа, там тебе предлагают взять какую-нибудь книгу, там, в которой там 1000 страниц, нужно всегда обращать внимание на то, что эти числа даны неспроста, не с потолка, и нужно всегда понимать, что ты можешь, допустим, разделить книгу пополам и понять, в каком месте там алфавита ты находишься. Если ты знаешь, что буква до или после, тебе уже не нужно лезть. Снова перебирать страницы, ты можешь открыть вторую половину, и так ты уменьшаешь поиск, допустим, все время в два раза, поэтому ты можешь 1024 страницы там пробежать за 10 вот таких вот развертываний. Это первый такой простенький алгоритм. И что еще там можно рассказать? Такого, что несущественное.
Несущественно в плане нашего понимания, но существенно в плане интервью?
Ну да, то, что могут спросить реально, но мы об этом не будем рассказывать, потому что это там просто... А, ну, например, как...
про зеркало.
Вот, да, задачка Фейнмана. Фейнман так троллил своих учеников тем, что... Почему, когда мы смотрим, ну, точнее, даже скажу так, потому что многие могут не понять. То есть, почему, когда мы делаем фотографию самого себя в зеркале, а надпись на нашей толстовке, ну,
слева направо.
Слева направо, в общем.
Мы ее прочитать не можем.
Мы, да, не можем.
Плак-плак.
Вот. А сверху вниз изображение остается. Ну, то есть, это все баянчики такие. Вот. Еще есть задачка про... То, как играя с одним человеком, вот у вас есть там определенное поле какое-то, вот, у вас есть некоторое игровое поле, и каждый из игроков ставит там какую-то шашечку на место, которое занимает площадь, и кто последний поставил на доску, тот лох, тот проиграл, вот, и как в этой игре обязательно выиграть? Необходимо просто класть симметрично относительно там любой диагонали, я не знаю, ну, то есть относительно центра этой досочки, класть свои там шашечки, тогда ты никогда не проиграешь, потому что если твой соперник нашел место, куда поставить, а он ходил первым, то и ты точно найдешь, ну, куда поставить свою шашечку. Это тоже простая задачка, в общем. Есть еще баянчик Фейнмана про... А, нет, есть еще офигенный баянчик про то, что спрашивают задачку. У тебя есть три выключателя, ты сидишь в комнате в одиночестве, и в другой комнате есть три лампочки, и нужно установить взаимооднозначное соответствие между выключателями и лампочками. Ну, то есть, не заглядывая в эту комнату, вообще никаких окон, просто ты там в ангаре, в бомбоубежище сидишь, и две у тебя комнаты. Каким образом это сделать? Ответ на этот очень простой, ну, то есть, адекватный ответ. Нужно использовать свойство лампочки, то, что она не только светит, но еще и выделяет тепло. Поэтому мы можем одну лампочку, ну, один переключатель не трогать, один переключатель включить, потом подождать, ну, включить, пусть лампа разогреется, выключить, и третий выключатель оставить включенным. Зайти в комнату, и та, которая холодная, отвечает первому, ну, включателю, которая теплая, но не горит она, второму, и та, которая светится, третьему. То есть это тоже простая задачка, вот, и тебе еще есть что-то добавить.
Это да, это тоже это похоже на то, как начальник с этим сотрудником работает. То есть нужно выходить как-то за рамки этой задачи и включать в свое, так сказать, в решение задачи все, ну, понимание мира, что ли. То есть лампочка, у нее было свойство не только включиться и выключиться, а еще и изучать свет. Вот.
Заценил, да?
Да.
Вот, прикольно, в общем, дела. Вот, а сегодня меня прям пропёрло на творчество, я так вкратце расскажу о том, что вот как вообще, буквально только сегодня я придумал вообще тему эфира, о том, что вот эти вот frequently asked questions на собеседовании.
Не, по-русски, мы же все-таки за Жириновского.
Да, ладно, ладно. Часто задаваемые вопросы на собеседовании. Увидел задачку, которая меня вот реально так повергла, мне всегда интересно вот эти вот... отношения человеческие. В общем, такая вот у нас, значит, задачка. Есть страна, в которой семьи хотят, чтобы у них как бы рождались только мальчики. И они рождают... Ну, в общем, они продолжают детородный процесс до тех пор, пока у них в семье не рождается мальчик. Как только рождается мальчик, они прекращают, к несчастью, вот весь этот процесс. Я не знаю, как они там это регулируют. Вот. То есть, пока не родился мальчик, они рожают детей. И нужно...
Девочек, наверное, детей.
Ну да, девочек рожают девочек, пока у них не родились мальчики. Логично. Вот. И вопрос такой: каково в этой стране соотношение мальчик-девочка? Тут как ты думаешь, Ром?
Ого. Слушай, интересный вопрос, кстати.
Я расшарил эту тему буквально вот сегодня, прям проникся идеей. Придумал очень прикольное решение.
Ну,
как
смотри, сейчас вот я сейчас попытаюсь что-нибудь придумать, но смотри, вероятность как бы родиться, если мы, ну, отложим всякие там генетику и так далее, как бы 50 на 50, то есть человек, девочка и мальчик. То есть, соответственно, если первый рождается девочка, то следующий...
А вот можно еще вопрос такой чисто персональный, что у тебя нету такого ощущения, что в этой стране все будет заполнено женщинами?
Нету ты боишься...
Нет, вот просто после... Нет, после того, как ты услышал условия задачи, у тебя не сложилось впечатление? У меня просто реально сложилось, я подумал, бог мой, да там реально одни бабы будут, это ужас.
В каком-то смысле да, потому что они будут... Их число будет подавлять просто.
Мальчики вроде как ограничиваются, а девчонки прибывают и прибывают, их там рожают. Эти уже остановились, а парни, все, Ужас, ну.
И, возможно, да, будет там как раз 10 девчонок на 9 ребят. Это, по-моему, да, будет 10 девчонок на 1
одного
ребята.
Ребят. Ну, вот.
Может быть, да. Кстати, в этом есть какое-то семя, что ли, разумности, потому что девочек, да, будут пребывать как-то в неограниченном количестве, пока не случится какое-то вот выпадение правильной стороны кубика, да, ну, скажем, ну, так, да, двухсторонние, да, монеты.
Монеточки такой.
Когда родится мальчик и
процесс прекращается.
Да, то есть, мне кажется, эта страна обречена, по-моему, на вымирание, потому что... А, не-не-не, зачем вымирать-то?
Можно же решить вопрос гораздо более приятными способами. Почему вымирать?
Ну, в конце концов, мне кажется, там соотношение будет порядка 25 на 75 в пользу девочек.
Ну, короче, 3 к 4 где-то так.
Ну, да,
грубо говоря. Вот. Я, ну, я гораздо мне все жестче казалось. Я, значит, сначала как подумал, так.
Не 3 к 4, а 1 к 3.
Ну, я так подумал, так, ребят, все-таки я изучал теорию случайных процессов. Тут у нас налицо случайный процесс. Значит, у нас есть n независимо одинаково распределенных величин. Из этого следует, что там должно выполняться распределение Гаусса. Я записал парочку сумм и на самом деле был подавлен. Ну, как бы... Ну, в итоге вот это соотношение... Ну, то есть, допустим, количество мальчиков, рожденных m. Вот родилось m мальчиков всего. А сколько же на этих m мальчиков родилось девочек? Это будет сумма от единицы до m, то есть... как бы по семьям. То есть в каждой семье пусть родилось, в конце концов, все счастливы. Мальчик рожден. Все, они успокоились. Вот. И получается сумма порядка аиты, ну, там, сумма от к до м, каких-то там аитых, число девочек. И то есть я реально не мог понять, как решить эту задачу. То есть она как-то не было условий. Потом я, значит, ходил в магазин, все, покушал, успокоился. И мне пришло в голову такая... Очень прикольная визуализация. Пусть у нас есть М-семей. Вот что в этой задаче реально подавляет? То, что вот эти вот девочки, они как бы продолжают рождаться. Лично меня это реально подавляло, я не мог подойти. А потом я с другой стороны зашел. Пусть у нас введем модель. У нас есть... Ну ладно, мы с Ромой не можем без модели. Вот у нас такая передача уютная, очень аналитическая. Введем модель. Пусть у нас есть М-семей. То есть М-ячеечек. И пусть они зачинают ребенка в один и тот же момент времени. Женщины, у них период беременности длится примерно одинаковое время, и следующая итерация у тех, у кого родилась девочка, то есть следующая итерация, ну, опять же, зачатие наступает в один и тот же момент, ну, мы как бы вот так вот раздискретим эту фигню. Вот. На нулевом-то шаге что получится? Пусть у нас есть n семей. У n пополам родится мальчик, и у n пополам родятся девочки.
Половина семей выбывает.
Половина семей выбывает. А количество мальчиков и девочек один к одному. Следующий шаг. Остается n пополам семей. У них родится половина мальчиков, половина девочек. Они снова будут скомпенсированы. На третьем шаге останется n на 4 семей.
Я уже чувствую, к чему ты ведешь.
А в них родится половина мальчиков, половина девочек. Дети опять скомпенсированы.
Есть одна загвоздка... Если M четное, то
ну, тогда... это все фигня. Мы имеем в виду, что большое число семей, и вот это вот вероятностный закон того, что равновероятно рождаются мальчики и девочки, ну, выполняется. То есть, я считаю, что ответ правильный один к одному.
Хотя, казалось бы.
Вот, действительно, казалось бы. Ну, как бы, я вот одно время читал статью одного очень крутого российского математика, вот. Он писал о том, что... Ну, большинство ученых там пишут свои статьи в стиле «Статья об одном свойстве одного дифференциального уравнения». Ну, в чем тут суть? В том, что действительно нужно попытаться исследовать проблему полностью. Вот я попытался это сделать и придумал парочку следствий. Первое следствие. Вот мы можем всю эту штучку представить в виде таблички. Того, что ну, там n семей, n ячеечек, вот. И вот эти итерационные как бы слои, которые, ну, как вот идут. Так вот, с помощью таких таблиц можно, например, в принципе, придумывать самому условия вот этого, когда семья выбывает вот из этой игры. То есть можно придумать, например, я придумал условия и его проанализировал того, что пусть семья прекращает рождать детей, когда у них есть дети обоих полов. Ну, то есть, минимум один мальчик, минимум одна девочка. Что в этом случае происходит? Ну, тут соотношение получится тоже один к одному, потому что из других соображений, из соображений симметрии, если в одной семье, ну, семей много, да, ну, целая страна, вот, семей много, если в одной семье долго-долго-долго рождались девочки, а потом родился мальчик, они вышли из игры. Но по вероятности должна быть такая семья, в которой ровно столько же долго рождались мальчики и родилась девочка. Поэтому количество детей в таких семьях опять будут скомпенсированы, и опять будет соотношение один к одному. Но дальше мне было влом придумывать какие-то там другие, более жесткие условия. Вот. А дальше стоит сказать, что о границах применимости теории, о том, что Рома правильно сказал, что если семей будет порядка 10, и они там уже прошли 10 этих итерационных циклов, у них там уже 10 девочек, и они в шоке ждут этого мальчика, чтобы завершить уже наконец-то под старость там лет. Вот. У них там могут пойти вот эти генетические какие-то другие процессы.
Там уже природный ресурс,
да, заканчивается. Да, природный ресурс заканчивается, вот. Но, опять же, точность вот эта один к одному будет достаточно большой за счет вот других семей выбывших. Ну и, как следствие, с помощью вот этих моих табличек, таблицы Минкина, вот. С помощью них можно, кстати, посчитать количество, полное количество детей, рожденных в этом государстве. Ну, пусть это, ну, без учета вот этих вот количества родителей, которые были. Ну, не будем учитывать то, что там рожденные раньше дети быстро там взрослеют. Ну, вообще бы это, конечно, надо было учитывать в действительности.
Ну, мы сейчас не
строим. Ну, мы сейчас не будем. То есть мы получаем количество детей на первом шаге n, на втором шаге n пополам, на третьем шаге на 4. И все наши любимые слушатели вспоминают старый баянистый анекдот про бесконечное много математиков, которые пришли в магазин. Первый математик на кассе сказал: «Дайте мне килограмм картофеля». Второй сказал: «Дайте мне полкило картофеля». Третий сказал: «Дайте мне четверть». Тут кассир прервал их, дал им 2 килограмма, и они ушли.
Ну, я помню, правда, этот вариант про бар и 2 стакана там чего-то, но неважно. Итак, дамы и господа, время у нас уже, к сожалению, вышло.
Да.
Очень приятно было с вами побеседовать, Вадим.
Да, Рома. Нет, действительно, мы затронули вот эту тему. Ну, я вот под конец ставил эту задачку и хочу сказать, что вот, то есть, в любой ситуации нужно попытаться найти простое решение, как бы ни казалось сложным. То есть задачи бывают разные, и вообще эта тема, я считаю, что, ну, физтехом, по крайней мере, точно стоит. Ну и не только физтехом, стоит действительно ей заняться, потому что в интернете есть достаточно об этом информации, это не секретная информация. И то есть нужно быть просто ленивым человеком, чтобы не пользоваться тем, что действительно тебе может пригодиться. В общем, спасибо за внимание и до скорых встреч.
Будьте на связи.